Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. С вами в эфире. У нас сегодня прямой эфир. После праздников, которые еще, правда, не совсем закончились, я думаю, нам будет о чем поговорить и серьезно, как всегда, поговорить. Мифы. Мифы – это то, что как бы есть. Миф, он, с одной стороны, реален, а с другой стороны, он отражает какую-то искаженную, превратную картину действительности. Так мы говорили с вами в прошлом году о самых разных и, казалось бы, очевидных вещах, которые на самом деле оказывались мифами и в то же время реальностью. Так мы с вами говорили о всевластии рынка, когда человек, на первый взгляд, полностью в современной экономике подчинен жизни денег, и это правда, но, с другой стороны, оказывалось, что есть много такого, что можно, должно и делается вне отношений купли-продажи. Оказывается, что в нашем мире далеко не все на продажу, и что рынок не всегда был господствующим. Мы с вами говорили о том, что трудолюбие, на первый взгляд, или во всяком случае в соответствии с либеральным мифом, есть главный и единственный источник накопления первого миллиона долларов, который затем начинает работать на финансовых рынках или в промышленности, или в торговле. Но наш с вами разговор и диалог с радиослушателями показал, что в большинстве-то случаев ситуация другая. Первый миллион долларов рождается через первоначальное накопление капитала, а там в ход идет все. Коррупция, нелегальная или полулегальная приватизация через странные аукционы, как это было в России, или знаменитый пистолет, он же револьвер, он же главное орудие ковбоя, если говорить о Соединенных Штатах Америки, и бароны-разбойники, это не про что-то такое из лохматых средних веков, это про 19 век и постановление капитализма в США. А в Великобритании это первоначальное накопление капитала сопровождалось действительно прямым и простым разбоем, после чего он и разбойники, сиречь благородные пираты, становились, опять же, благородными. Ну, я бы показал, наверное, в кавычках, если кто-то смотрит в интернете, лордами этой замечательной страны. А почему мы говорили о первоначальном накоплении капитала? Да это потому, что и сегодня продолжается этот процесс. Миф о первом миллионе – такой была одна из тем нашего разговора в прошлом году. Сегодня мы продолжим эту линию, линию разговоров о рынке, деньгах, их возникновении, их роли, их влиянии на человека. И я хочу предложить вам очередной миф. Миф о том, что блеск витрин определяет реальное качество экономики, ее развитость, ее конкурентоспособность, ее прогрессивность. Я последнее слово, наверное, взял бы все-таки в кавычки, опять же, как и все остальные. Напомню, что вы можете нам писать сообщение в Telegram, слать смс-сообщение, общаться через Twitter. В первой половине нашего радиоэфира я буду иногда обращать внимание на ваши письма. То есть не иногда, а постоянно обращать внимание на ваши письма, но иногда их цитировать, для того, чтобы не сломать логику разговора. А после перерыва, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, звоните, мы обязательно будем принимать ваши звонки, но не сейчас. Сейчас я хотел немножко с вами поговорить и рассказать, собственно, об этом мифе, а потом уже вы будете со мной спорить и отвечать на те вопросы, которые вы зададите друг другу, которые я задам вам, а я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, миф о блеске витрин. Почему я вспомнил о нем? Наверное, потому что в эти дни Нового года, дни Рождества, витрины стали немножко другими. На них, наряду с привычными костюмами, платьями, блестящими украшениями, я имею в виду не елочные украшения, а бриллианты или подделки под бриллианты, появились добрые Деды Морозы, не менее замечательные Снегурочки, появились какие-то хорошие слова, но в то же время появилась и необходимость дарить подарки. Я не оговорился, не желание дарить подарки, а необходимость дарить подарки, потому что сегодня очень часто это воспринимается не как некое действительно доброе, хорошее действие, которое мы можем друг другу подарить. подарить самого себя и подарить подарок, а как некое обязательство, поскольку стоимость подарка свидетельствует о чувстве, о доброжелательности, обо всем остальном. Я не случайно сейчас замолчал. Я вспомнил очень грустную рекламу, которая висит, ну или висела, точнее, на выходе из метро «Университет». Там вот студенты поднимаются по эскалатору, и огромный плакат висел. «Докажи, что ты ее любишь». Ну, как вы догадываетесь, это была реклама ювелирного магазина. К чему я? Отнюдь не морализаторством мне хотелось сейчас заняться, а вспомнить те времена, когда в нашей стране витрины были пустоваты или просто пустыми, и блеск витрин казался действительно единственным и универсальным критерием того, как хорошо мы можем жить. Не ностальгирую по Советскому Союзу, ибо он не достоин ностальгии, он достоин спокойного критического анализа и извлечение уроков из противоречий и наследование великих достижений нашего прошлого. Так вот, не ностальгируя по Советскому Союзу, мы можем сказать, тогда нам казалось, что по-настоящему полные витрины – это то, что нужно человеку. А что получилось в результате? Давайте разбираться потихонечку. С одной стороны, получилось то, что потребителю необходимо. Возможность прийти в магазин и в зависимости от содержимого вашего кошелька приобрести необходимые товары. Кто-то будет пересчитывать копейки для того, чтобы купить, пожалуй, самый дешевый сорт хлеба. Кто-то будет пересчитывать рубли, чтобы купить самый дешевый сорт колбасы. Кто-то будет выбирать себе подешевле фрукты. Я не случайно все это назвал в письмах, которые я получаю от вас, уважаемые радиослушатели. Накануне Нового года, накануне Рождества очень много было горьких слов о том, как трудно жить. Трудно жить человеку, которого перевели на полставки, если он педагог или научный сотрудник или медик. Как далеко не просто жить пенсионеру, который в областном центре России, проработав 40 лет, может получать 6,5 тысячи рублей и еще 400 рублей за то, что он ветеран труда и проработал 40 лет и получил немало отличий. Это грустные истории, и от них пахнет немножко рождественской сладостью, грустностью и тем, что потом придет Дед Мороз или добрый дядя, естественно, подарит этим бедным немножко вкусного, а потом забудет про них навсегда. Я не про это. Я про то, что блестящие витрины для 10 миллионов россиян, которые живут меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц, это не блеск, это просто возможность без очереди купить абсолютный минимум товаров. Еще для... Я сейчас подсчитываю в уме. Наверное, еще для 70 миллионов человек, живущих ниже средней медианной заработной платы, меньше, чем на 23 тысячи рублей в месяц, это возможность выбора. Возможность выбора в «Пятерочке» или каком-нибудь еще дешевом супермаркете товаров, возможность пойти на оптовый рынок или, может быть, иногда в дешевый магазин и покопаться там в большом количестве шмоток, а иногда, возможно, даже сходить в скромный ресторан и там отметить какой-то семейный праздник. Но для них уже снялась проблема, которая была в Советском Союзе, проблема дефицита и невозможности купить колбасу или мясо, которое надо было возить электричками или иногда даже поездами из Москвы. Дальше, больше, дальше появляется возможность побегать за модными тряпками, возможность купить машину, ну, это, правда, уже для 20% россиян, как ни странно, именно так. Возможность поехать за границу, это для 17% россиян, которые у нас имеют загранпаспорт, ну, и так далее, и тому подобное. Про этих сменов, покупающих себе пароходы длиной в 250 метров, я вам рассказывать не буду. Для них витрины уже не блестят, потому что им каждый сам все, что хочешь, приносит, да еще и спасибо говорит. Это старый стишок такой. А вот что этим определяется? Давайте посмотрим, что за этим стоит в реальной экономике. Что за этим стоит в производстве, что за этим стоит в конкурентоспособности нашей страны и в качестве жизни человека. Я начну с последнего, именно с качества жизни человека. Понимаете, отсутствие необходимости стоять в очереди и видеть красивую витрину – это важно. И более того, если экономика будущего нашей с вами страны, любой другой страны не решит эту проблему, она окажется в тупике. Это те грабли, на которые наступил Советский Союз, это те грабли, на которые наступила Германская Демократическая Республика, когда слом Берлинской стены обернулся ну, каким-то даже некрасивым, я бы сказал, потоком людей, которые ломанулись на улицы Западного Берлина для того, чтобы получить там несколько десятков марок и купить на них долгожданный дефицитный в Восточном Берлине товар. Это было грустно, это было некрасиво, но это была реальность. Такая реальность не нужна. Не нужна ни россиянам, ни немцам, никому другому. Более того, когда возникли проблемы с экономическими показателями, я специально так несколько замысловато сказал, в Венесуэле, когда возникла проблема инфляции, когда возникли проблемы со снабжением продуктами питания, когда начались попытки и удачные попытки создания искусственного дефицита со стороны крупного и среднего бизнеса в этой стране, тогда Венесуэла совсем недавно оказалась в ситуации, очень похожей на Советский Союз. Пустые прилавки, отсутствие блеска витрин, очереди, карточки и огромное недовольство населения. Опять те же грабли. На эти грабли наступать нельзя. Точка. Запомним. Но нельзя наступать и на другие грабли, которые на самом деле даже не грабли, а выстрел с шрапнелью по безоружным людям. Это выстрел с шрапнелью, выстрел из тяжелого артиллерийского орудия или каких-то современных средств массового подавления по человеческому сознанию. Ведь витрина, она не безобидна. Витрина, она превращается в фетиш. Я представитель советского поколения, и я помню, как на улицах и площадях Москвы висела какая-то незатейливая реклама: «Летайте самолетами Аэрофлота», ну, как можно, будто можно было полететь какой-то другой компанией. Хотя, в общем, красивые самолеты и красивые буквы на меня в детстве и в юности производили какое-то очень доброе впечатление. Но едва ли не доминирующими были лозунги в стиле «Слава КПСС», «Слава труду», «Портреты героев социалистического труда» и что-то такое. Тогда над этим немножко подсмеивались и говорили: ну, зачем человеку навязывать извне вот эту, казалось бы, очевидную вещь. Сейчас на место лозунгов «Слава труду» пришли даже не лозунги, а просто надписи: «Кока-кола», «Панасоник», какой-нибудь «Сагаз». Я боюсь сейчас что-нибудь еще другое сказать, а то меня обвинят в том, что я занимаюсь рекламой корпорации, не получив, то есть не передав радио «Говорит Москва» за это никакой копеечки. Неважно. В большинстве случаев это не российские корпорации, в большинстве случаев это транснациональные бренды. Почему они блестят? Почему блестит эта реклама? Потому что они хотят удовлетворить наше с вами замечательное желание красиво жить. Скорее всего, наоборот. Они навязывают нам то, как мы должны жить. Блестящая витрина – это на самом деле система манипуляции человеком, которому доказывают постоянно. Доказывают при помощи красивого манекена в разодранных джинсах, но оформленного так, что вы понимаете, что если у вас джинсы не разорваны на коленке, то вы просто ничтожный человек, на которого нельзя обратить внимание. Это безобразная одежда, понимаете, джинсы и без дырки на колене. Но это же ужас, это чертовски некрасиво. А вот дырка – это очень красиво. Ну, не красиво, а стильно. Ну, не стильно, так как это называется сейчас? Забыл современный сленговый язык, к сожалению, давно не общался со студентами. Неважно. Нам доказывают, что мы должны купить правильно разорванные джинсы. Нам доказывают, что мы должны купить пиджак, на котором есть правильная этикетка, или платье, на подкладке которого есть еще более правильная этикетка. Опять не буду называть фирмы, чтобы не наступить на какую-нибудь больную мозоль рекламодателя или, наоборот, рекламополучателя. В чем же здесь дело? Дело в том, что реклама, пиар, маркетинг – это механизмы подчинения человека симулякрам общества потребления. Я подчеркиваю, во-первых, симулякрам, во-вторых, общество потребления. Вот ко мне только что пришло письмо. Господин Бузгалин, не пора ли смотреть «Теорию свободных денег»? Коллега, вот я не знаю, кто это написал, «Теорию свободных денег» мы будем рассматривать на научных семинарах. Я не случайно отвлекся, потому что мне очень много приходит писем по поводу новой теории денег, новой теории стоимости, чего-то в таком духе. Это интересно, важно, но давайте это оставим в покое. А сейчас все-таки поговорим о том, что делают с человеком. Из человека превращают марионетку в витрины. Думайтесь. Рынок обычно позиционируется как система, где потребитель – это хозяин. Иногда даже до сих пор вы можете встретить лозунг «Потребитель всегда прав». Но, к сожалению, сегодняшний рынок – это рынок, на котором хозяевами являются крупнейшие корпорации. крупнейшие корпорации, это агенты, которые до трети своих издержек связывают с деятельностью по навязыванию своего товара, не производством, не инновациями, не улучшением качества жизни и качества труда работников, и даже не с прибылью хозяев, а именно с вложениями вот в эту систему навязывания нам искусственных потребностей. Почему они возникли, эти действия, почему возникла эта массовая реклама, почему она стала господствующей из подспудного средства, которое когда-то действительно было и всегда было на самом деле, но не было господствующим механизмом. Да потому что капитал и рынок более 100 лет назад столкнулись с ограниченностью своих возможностей. Они фактически завоевали весь необходимый рынок производства всех необходимых товаров для нормальной жизни нормального человека. Дальше тупик, дальше расширение могло идти только за счет качественного развития, за счет повышения производительности труда, за счет снижения продолжительности рабочего дня, за счет улучшения качества жизни всех, ну или, по крайней мере, подавляющего большинства. Отчасти на небольшом кусочке нашего с вами планетарного сообщества для половины жителей золотого миллиарда, ну, на пике для 2/3 жителей золотого миллиарда, то есть примерно для 10-15% жителей Земли, эти задачи отчасти решались. Для остальных, и в том числе для золотого миллиарда, точнее, не для остальных, а для остальных и золотого миллиарда, и, может быть, в первую очередь золотого миллиарда, надо было создать искусственные потребности. И сегодня, в широком смысле слова, на протяжении последних десятилетий, именно эти искусственные потребности постоянно создаются и формируются. В результате формируется блеск витрин, который является, ну, своего рода обманкой, если хотите, мороком. Мороком, который злой волшебник по имени глобальный капитал напускает на человека, который невольно начинает подчинять свою жизнь именно этому. Мне довелось столкнуться с удивительным феноменом. В одном из провинциальных центров России я выступал с лекцией. После этого ко мне подошла одна из слушательниц и сказала: Александр Владимирович, слушайте, говорит, а я вдруг поняла, что мне действительно не нужно платье, на котором есть правильная этикетка. Я говорю, а до этого вы что, не задумывались? Даме было явно не 16 лет. Нет, говорит, не задумывалась. Я говорю, а почему вы не задумывались? Не знаю, ответила она, и, задумавшись, ушла. Вот то, что я сейчас говорю, наверное, я говорю для того, чтобы мы задумались, почему мы так живем. Действительно ли нам нужна продукция, которая стоит в десятки раз, ну или в несколько раз дороже, чем реальный товар, который удовлетворяет нашу реальную потребность? И в чем наши реальные потребности? Давайте оставим в стороне одежку и вещи, где очень трудно говорить о качестве и стилистике. Давайте посмотрим на, казалось бы, абсолютно очевидные бренды, где правильная этикетка обозначает несоизмеримо более высокое качество. Я приведу по памяти еще один разговор с одним из моих аспирантов. Однажды в эфирах радио «Говорит Москва» я упоминал о нем, но это было миллион лет назад и вообще в прошлом году. Мы, как ни странно, в 2017-м, да? Так вот, разговор был весьма поучительным. Я спрашиваю молодых людей, аспирантов, в чем мечта их жизни, о чем они мечтают. Ну, один из молодых людей, такого весьма продвинутого вида, даже не поднимая руки, с апломбом заявляет: ну как, о чем, Александр Владимирович, мне нужен Роллс-Ройс. Ну, Александр Владимирович, естественно, парирует. Я понимаю, говорю, молодой человек, вам будет чертовски приятно сидеть за рулем этого шикарного авто. Говорит, да, говорит, представьте, вот сижу за рулем Роллс-Ройса, серебряный призрак. Я даже запомнил, говорит, то ли марку, то ли имя, я уж даже не знаю, чего именно. Ну, не смог не съехидничать. Я говорю, все принимают вас же шофера. Аудитория, естественно, посмеялась, после чего молодой человек, злой и слегка красный, сказал: ну ладно, не надо меня подкалывать, естественно, я буду сидеть на заднем сиденье. Я говорю, ехать на работу в свой кабинет из особняка на Рублевке. Он говорит, естественно, да. Ну, дальше очень простая реплика, ведь это не подколка даже, это просто реакция. Я говорю, и вы стоите в пробке, потому что по Рублевке едет президент, и мечтаете о том, чтобы... Ну, я дальше не буду радиослушателям рассказывать, о чем мечтает человек, который утром выпил пару чашек кофе и застрял на 2 часа в пробке в Роллс-Ройсе, где нет соответствующих удобств. Я говорю, по-моему, вы даже позавидуете тому, кто едет в электричке, ибо там удобства есть. Ну, все опять посмеялись. Молодой человек несколько задумался, разозлился. Говорит, а вы что, не хотите Rolls-Royce? Я говорю, молодой человек, а давайте подумаем, а зачем вам нужен Rolls-Royce? Я говорю, чтобы удобно передвигаться из одной точки пространства в другую, и желательно так, чтобы минимум времени тратить на поездку из дома на работу. Или для чего-то другого. Ну, дальше прозвучал довольно жесткий термин, который на современный, но корректный русский язык можно перевести так. Rolls-Royce – это престижно. Я говорю, а в чем вот престижность? Ну, представьте, вот я сижу в Rolls-Royce, а рядом люди, они на меня смотрят и понимают, что я в Rolls-Royce, а они в чем-то другом, или вот они вообще в этой электричке едут, теснясь на сиденье, а я в Rolls-Royce. Представляете, как они на меня смотрят? Я говорю, да, и они вам завидуют. Говорит, да, они мне завидуют. Я говорю, так, молодой человек, ну скажите, что цель вашей жизни в том, чтобы вас окружали завистники. Давайте подумаем, а для чего нам нужны те самые вещи, которые из блестящих витрин? Для чего нам нужно бриллиантовые украшения? Я понимаю, что красивые ювелирные изделия – это великолепно. Я вместе с моей матушкой, к сожалению, уже ушедшей из жизни, с удивительной радостью любовался этими украшениями в золотой кладовой Эрмитаже или в каких-то других музеях. Это действительно настоящее произведение искусства. Но почему надо обязательно их напялить на свой собственный палец? Ну, это примерно то же самое, чтобы повесить картину, я не знаю, Репина, давайте скажем, что-то скромное российское, да, у себя дома и не дать на нее возможность смотреть никому другому. Вот давайте все-таки задумаемся, для чего? Новый год, приближающийся старый Новый год, Рождество – это время, когда надо думать о смыслах. И здесь миф о том, что собой несет вот этот блеск витрин, он очень интересен. А сейчас давайте я прочитаю очень важный, критический такой момент, письмо. «Это элементарный прогресс, восклицательный знак. Что за чушь вы несете? С брендами на одежде и всем остальном все понятно. А в остальном-то?» Ну, во-первых, давайте разбираться, где прогресс, что понятно и что такое в остальном-то. Я не уверен, что разодранные правильно джинсы – это прогресс по сравнению с красивым костюмом, который я покупал в советском магазине. Честное слово, обычным красивым костюмом, который покупал шерстяным, правда, это было достаточно дорого, и я это смог купить себе только на третьем курсе с помощью родителей, ну, правда, не один, а второй или третий, ну, неважно. Так что, во-первых, насчет прогресса не все так просто. Прогресс, состоящий в том, что сегодня Ленинградский проспект, улица, где я родился, детство я провел, правда, в российской глубинке, у меня отец был строителем, но неважно, Ленинградский проспект в 60-е годы прошлого века, полвека назад, был удивительным парком, липовые аллеи, шелестящие машины, иногда позванивающие трамвайчики, достаточно чистый воздух, там мамаши с колясочками гуляли с детьми. Я там бегал с мамой, играл в футбол там на аллейках. Посмотрите сегодня на Ленинградский проспект. Да, у нас стало много машин, но это, не знаю сколько, 6 или 5 или 8 полос в каждую сторону, 3 уровня бетонных конструкций, изуродованная страна и пробка, которая стоит, 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 ну или ползет со скоростью 10, максимум 15 км в час. Это средняя скорость продвижения по Москве на машине. Это прогресс? А если бы мы ездили на метро, бесшумных трамваях и велосипедах, не при современном 20-градусном морозе в Москве будет сказано, но, видит Бог, в Берлине при 15-градусном морозе люди спокойно ездят в спортивных одежках, на велосипедах, и ничего страшного. Ну, да бог с ними, с велосипедами. Прогресс, связанный с брендами, он очень странный. Даже если посмотреть на действительно великое достижение конца 20-го, начала 21 века, информационные технологии и компьютеры, то кажется, что большая часть компьютерного времени, соответственно, времени, которое люди проводят в интернете, используется не для науки, не для постижения произведений искусства, не для других форм саморазвития человека, используется для просмотра, мягко говоря, не самых глубоких произведений не искусства, для покупки товаров, все тех же разодранных или неразодранных джинсов, более или менее симпатичных, для того, чтобы посылать друг другу смайлики, ну, в лучшем случае обмениваться фотографиями и фразами, которые расшифровать довольно сложно человеку, который не изучал специальный сленг, на котором пишутся эти сообщения. Я чуть-чуть утрирую. Чуть-чуть. Вот так, мне кажется, надо поставить проблему. Поставить проблему, которая для нас с вами окажется очень-очень жесткой. А действительно ли определяется блеском витрин качество жизни в современном мире? Действительно ли это свидетельствует о развитости экономики? Действительно ли это обеспечивает конкурентоспособность нашей страны, наших предприятий, нас самих? Да и о конкурентоспособности ли нам надо говорить, думая о том, в какой мир мы хотим войти завтра? Наступающий Новый год, он как-то располагает к таким серьезным размышлениям. Давайте об этом подумаем после перерыва. У нас 5 минут на новости и рекламу. После чего ваши звонки, диалог, спор.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор, разговор о мифах, которые созданы современными экономистами, разговор о мифах, которые рождает сама экономика. С вами Бузгалин Александр Владимирович, я профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня, когда заканчивается неделя праздников, пришел Новый год, впереди старый Новый год, и всем хочется, естественно, говорить о чем-то простом, добром, красивом и хорошем. Мы, тем не менее, говорим о проблеме. Проблеме, которую я обозначил при воспоминаниях, наверное, правильнее сказать именно воспоминаниях, о том, как когда-то в Советском Союзе с пустыми витринами мы мечтали о том, что эти витрины будут наполнены товарами, они будут блестящими, и как хорошо это будет. И попав в этот мир, оказалось, что одних денег хватает только на абсолютный минимум продуктов питания и не хватает заплатить за ЖКХ. Напомню, таких в нашей стране более 20 миллионов человек. У кого-то, у половины граждан России денег хватает только на нормальную еду и скромную одежду, ну и, наверное, возможность заплатить за ЖКХ, таких, получающих 23 тысячи рублей в месяц и меньше, половина населения. И только половина действительно более-менее смотрит на витрины, а лишь 10-15, ну, максимум 20% может воспользоваться блеском этих витрин в полной мере. Так вот, почему же блеск витрин определяет качество жизни? И действительно, надо ли ориентироваться на симулякры благ, на модную с правильной этикеткой одежку, на самый дорогой автомобиль, на самый престижный брендовый товар в любом другом его проявлении, часы за миллион долларов, что угодно. Я рад, что уже идут звонки. Напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Буквально через несколько минут я буду рад включить вас в эфир, уважаемые радиослушатели. Сейчас несколько писем, которые мне кажутся очень важными, и они прямо противоположные. Вот одно из очень жестких писем, я бы сказал, жестких в своем позитиве. «Браво, народ, к сожалению, не таков». Ну, «браво», видимо, относится к Бузгалину, и, точнее, даже не к Бузгалину, а к идеям, которые принадлежат далеко не только мне. К идеям о том, что нельзя подчинять человека вот этому формальному набору брендов, рекламы и всего остального. А вот почему народ не таков? Очень интересный вопрос, и я обязательно на него отвечу чуть позже, но сначала прямо противоположное письмо. «Вам никто не мешает носить валенки с тулупом», пишет некто. «Скакать на лошади от места до места и выкинуть мобильный телефон». Восклицательный знак. Вот этому, автору СМС-сообщения мне хотелось бы отметить. Коллега, ведь речь идет не о том, чтобы остановить прогресс и скакать на лошади. Речь о том, чтобы добираться удобно от дома до работы. И для этого совершенно не обязательно иметь брендовый, навороченный автомобиль, стоимость которого равна стоимости хорошего автобуса для людей, в котором можно ехать в тепле и комфорте. Никто не предлагает носить тулуп, хотя, наверное, в сегодняшней Москве тулуп был бы самой идеальной одеждой вместе с валенками. И тут ваше письмо как-то явно идет не в точку. Кать, бегать сейчас в брендовой одежде явно не с руки, особенно если хотите погулять. У меня тут даже звук оператора оператор мне улыбается, видимо, чувствуя, что я прав. Вот. Но на самом деле речь-то идет о том, чтобы носить одежду красивую, которая идет вам лично, которую вы со вкусом себе подбираете, а не в том, чтобы обязательно бегать за тем, к чему пришита этикетка, и платить за это в 10, а то и в 100 раз дороже, чем за красивую вещь. И речь идет о том, чтобы иметь этих вещей столько, сколько нужно для того, чтобы быть красивым, а не для того, чтобы показать какой-то... А, вот вспомнил слово «крутой», да. Значит, есть еще один замечательный пример. Вот один из самых таких простых, я бы сказал, и броских примеров такой этой «крутизны», в кавычках, да, я возьму это слово, это часы. Часы, которые могут стоить 20, 50, 100 тысяч евро, какие-то миллионы с бесконечным количеством нулей, если измерять все это в рублях. Это чистый символ твоего преуспеяния. Но это не символ того, что ты по-настоящему талантливый человек. Вот об этом мы говорим, об этих альтернативах. И здесь сейчас очень много писем, которые, мне кажется, принципиально важными. Только одно из них прочитаю. Как довести это до всех? Это главная задача. Как это сделать? Дайте рецепт. Как избавиться от этого дурного потребления и перепотребления, добавлю я. Вот на это письмо я отвечу сейчас буквально в двух словах. Как... Видимо, нужна другая система общественных отношений, прежде всего, другая система экономических отношений. Не система, основанная на рынке, тотальном рынке, манипулируют которыми крупнейшие корпорации при поддержке государства. Вот на этой очень такой теоретической ноте я остановлю свой монолог, и давайте начнем принимать звонки, а то их очень много, и, наверное, это правильно, хорошо, что вы звоните. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот ваш разговор, да, вот в принципе ваша тема, да, она вот можно ее упростить в той форме, какое лучше у нас хозяйство, не капиталистическое, а социалистическое. Ну, понимаете, может быть, капиталистическое хозяйство не в Германии, где там не 20% смотрят на витрины, а где-то 85% спокойно эти витрины пользуются, в Англии, где 85%, в Италии, где есть. А можно брать такие страны капиталистические, как Россия, там Бангладеш, где вот, как вы говорите, да, там по 20%, тоже капиталистическое хозяйство, и только в России 20% смотрят на витрины, в Эфиопии там
5%. Здесь я вас перебью, не уходите из эфира. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему так получается, что вот 500 миллионов человек живут в странах, где, ну, правда, сейчас уже не 85%, а скорее 60% смотрят без проблем на витрины, и то я завышаю эту оценку. Ну, неважно, большинство смотрит на витрины с удовольствием, а остальные 6,5 миллиардов, то есть, в 10 раз больше, живут в странах, где на витрины смотрят, облизываются и покупают, что подешевле в магазине, где попроще. Как вы думаете, почему вот так устроен капитализм, а?
Ну, вот он так устроен. Я считаю, России в этом плане нужно искать свой путь. Им нужно стремиться не вот к этим 5,5 миллиардам, где вот которые смотрят по 5%, а им нужно стремиться вот к этому, как говорится, числу, к Англии, Германии и Франции.
А как вы думаете, Бангладеш не стремится стать Англией и получать 10 раз больше, чем она имеет?
Ну, Бангладеш находится в Африке, а Россия все-таки это Европа.
Ну, Бангладеш, это правда, не Африка, если я не ошибаюсь, Азия. Ну, неважно, это детали, да, в третьем мире. Вот это интересный вопрос. Давайте мы тогда его обязательно обсудим, да, к чему должна стремиться Россия и попадет ли она в число стран золотого миллиарда или нет. А сейчас все-таки подумаем, а надо ли нам воспроизводить ту модель, которая есть в... Ну, давайте возьмем образец Соединенных Штатов Америки. Вот это вопрос, который я адресую радиослушателям. Хотели ли мы иметь точно такую же модель с блестящими витринами, как в США, и получим ли мы такой хороший результат, как в США? Ну, а пока ваши звонки, давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Владимирович. У меня вопрос в целом про перспективы развития нашей российской экономики. Вот разные ведущие наши умы предлагают различные пути. Вот вы какие-то пути предлагаете. Вот Ясин там иногда выступает, тоже что-то говорит. Вот у меня такой вопрос встает. Вот человек, он говорит, что надо делать то-то и то-то, но ответственность за свои слова он должен хотя бы минимальную нести. Вот, скажем, строители, ну, то есть проектировщики, они когда проектируют здания, они какие-то гарантии надежности математически обосновывают. Вот, и, значит, вот экономисты, когда они аналогичные, так сказать, свои конструкции строят, почему не предусмотрена ответственность за то, что они рекомендуют. То
есть, вот, знаете, очень хороший вопрос, не уходите из эфира, я попытаюсь коротко прокомментировать, а потом вы ответите, согласны вы с моим комментарием или нет. Давайте диалог устроим, все-таки не только мой монолог в ответах. Ну, прежде всего, экономисты на самом деле за это отвечают. Они отвечают своей репутацией, своим именем и тем, как к ним относятся люди. Вот один из таких экономистов вам хорошо известен, Егор Гайдар. Он автор определенной модели экономических реформ в России, которые проходили, начиная с 1992 года, ну, с конца 1991 года. Он своим именем отвечает за эти реформы. Кто-то считает, что он велик, ему правильно сделали мемориальную доску или что-то там такое. Другие проклинают его, считая его автором тех трагедий, которые пережила наша страна в этот период. Я тоже готов отвечать за свои слова. То, что я предлагаю, я считаю необходимым. Но то, что я предлагаю, не отвечает интересам ни правящей государственной структуры, ни олигархам, которые сегодня контролируют большую часть российской экономики. Поэтому мои слова, к сожалению, оказываются не гласом вопиющего в пустыне, а тем, что я хочу принести и сказать людям. Вот, кстати, одно из писем говорит мне за это спасибо. Я его прочитаю, не сочтите это за некоторую саморекламу. Спасибо за уважение к слушателям, даже к тем, у кого уровень образования или сознания не очень велик. Вы рассказываете о том, что помогает выжить, ну, я бы добавил, наверное, все-таки не столько выжить, но жить. Вот как вы думаете, я ответил на ваш вопрос или нет, если вы еще в эфире? Нет, ушел из эфира наш коллега. Давайте примем тогда еще один звонок, и, может быть, радиослушатель скажет либо что-то свое, либо ответит, прав я или нет. Здравствуйте, слушаю вас внимательно.
Алло?
Да.
Алло, добрый день, Лариса.
Добрый вечер.
С Новым годом, Александр Владимирович. Я-то с вами в основном согласна, потому что я против капитализма и вот этого общества потребления за социализм, понимаете? Вот, и знаете, вот недавно прошел фильм, вот как раз «Общество потребления» по РЕН-ТВ, «Военная тайна», что ли. И там показали, как вот люди превращаются в дикарей при помощи вот этих витрин рекламы. Бьют друг друга, давят, понимаете, покупая все ненужное. Абсолютно.
Спасибо, Лариса.
По дешевке.
Спасибо. Давайте мы здесь поставим многоточие. Я благодарен вашему комментарию. Вас тоже с Новым годом и со всеми праздниками. Мы еще продолжим наш с вами разговор. Кстати, буду рад вашим письмам. Вы интересно выступаете. Бузгалин, собака Mail.ru. Это и для Ларисы, и для всех остальных. А вот еще пару писем я хочу обязательно прочесть. Все до вас сказано. Без дифференциации по цвету штанов. Общество не имеет цели. Жизнь без цели, без движения к цели лучше боярышнику. Ну, причем здесь боярышник, я не очень понял. Если вы имеете в виду настойку, от которой все травятся, то, наверное, это печальный юмор. Если говорить серьезно, понимаете, в чем дело? Человек должен быть необычным. Своеобычным, он должен быть личностью, но для этого нужно не штаны особого цвета или с правильной дыркой, или, наоборот, заплаткой, для этого нужны личностные качества, умение говорить, умение слышать, умение создать интересную теорию, умение вырастить учеников, умение вылечить человека, умение сделать хорошее, я не знаю, промышленные изделия, ракету, самолет, трамвай, что угодно. Вот если ты это умеешь делать, ты личность, и ты отличаешься. Отличаешься гораздо сильнее, чем цветом штанов, тем более, что на самом деле-то эти штаны все одинаковые. Я вот не очень понимаю, чем джинсы Levi's отличаются от джинсов еще каких... Ой, да, нельзя называть марки, извините, я все время забываю, что нельзя, что это реклама. В общем, одни джинсы отличаются от других джинсов, да? Хотя я думаю, что 90% не могут отличить пиджак Hugo Boss от пиджака Красная Швея, когда он одет на человека. Кстати, есть еще одна, Катя, очень интересная записочка. Вот один из авторов писем пишет: «Я не предлагаю носить Дольче и покупать Роллс, а модно то, что тебе идет». Ну вот мы с вами в этом и согласны. Понимаете, когда витрина есть не способ навязать вам то, что выгодно корпорации, а всего лишь информация о том, что полезно для человека, это совсем другое дело. Давайте я одну из наших передач о мифах специально посвящу рекламе. И сейчас заранее предложу фантасмагорический анонс. Это будет не миф, это будет радикальное предложение от Бузгалина. А что, если запретить рекламу? Вот что будет с экономикой, если запретить рекламу? Я обещаю, мы обязательно поговорим на эту тему, может быть, даже во время следующей передачи, хотя на следующий эфир у меня был очень хороший гость запасен. Но посмотрим, может быть, поговорим и об этом. Сейчас еще один звонок, буду рад вас услышать. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, разрешите, прежде всего, от всей души поздравить вас и всех слушателей с Рождеством. Вот, я Вот. И я хотел сказать, ну ты слишком высокую плату за это якобы мнимое благополучие, это, допустим, в той же Америке, в странах Запада, то есть они же существуют в большей степени, так сказать, за счет рубежа своих колоний, вот просто там меняется печатные продукты на реальные ресурсы, как Америка, допустим, там, так сказать, как раньше, допустим, англичане на курсы меняли плату, так и сейчас, допустим, у нас там меняем, допустим, нефть и газ, так сказать, фактически ничем не обеспечены вот эти доллары, которые 5% там товарной массы, так сказать, обеспечены эти доллары. И вот, ну, вот, допустим, Лазарь, там же, так сказать, вот высокий капитализм, вот это, так называемый прогресс, он уничтожает в конечном итоге саму эту божественную мироздание, так сказать.
Спасибо. Давайте мы здесь поставим многоточие, потому что вы ушли в очень важную, но все-таки очень большую, немножко далекую от нас тему. Я, пожалуй, даже не буду комментарии никакие предлагать, поскольку вы высказали свою позицию, и я хочу, чтобы радиослушатели сами подумали, насколько она правомерна. А я прочитаю еще пару писем, которые, на мой взгляд, очень важны. У нас до конца эфира остается 10 минут. Сейчас будем дальше принимать звонки. Вот очень интересный вопрос. Почему же эта бедная половина не приходит на выборы и не голосует против ядра? Ну, бедная половина, я напомню, в первой половине эфира я говорил о том, что 50% жителей России имеют доходы, заработную плату, извините, меньше 23 тысяч рублей в месяц. Вот это интересный вопрос, а почему нет? Но это вопрос политический, а у нас передача «Мифы об экономике». Если я не ошибаюсь, радиостанция «Говорит Москва» намерена в следующем, ну, в этом уже, извините, вот все никак не выйду из прошлого года, в этом 2017 году сделать серию еженедельных передач, посвященных столетию революции, великой революции, которая потрясла мир и изменила страну, нашу страну, изменила, пожалуй, жизнь человечества 100 лет назад. Если мне удастся вести эту передачу, я обязательно буду говорить с вами в том числе о политике, в том числе о том, почему тогда большинство вышло на площади и совершило февральскую, октябрьскую революцию или переворот, мы об этом поспорим. А почему сейчас они не идут на площади, и хорошо это или плохо, и с точки зрения кого хорошо, и с точки зрения кого плохо. Давайте мы на эту тему обязательно поговорим, а сейчас я хотел бы прочитать еще одно письмо, оно очень символическое. «Автомобиль – это бусы для русских индейцев 21 века», написал Анатолий Железняков. Ну, имеется в виду, видимо, смешные побрякушки, которые кажутся дороже настоящих ценностей. Понимаете, автомобиль может быть средством передвижения, и во многих случаях он действительно не необходим. Но когда он превращается исключительно в символ твоего преуспеяния, и когда вместо того, чтобы нормальную, удобную машину иметь для поездок, вы заводите себе драндулет, на который угроблен труд людей, которые могли бы создать что-то гораздо более лучшее, или два десятка таких же машин, в том числе для тех, у кого, сказать, есть действительно необходимость на них ездить, но нет денег, вот тут возникает проблема, насколько это необходимо, да? Я еще раз говорю, блеск витрин – это не проблема прогресса, это проблема иллюзорного прогресса, это проблема блесток, вот этих самых бус для индейцев. И когда я выступал с развенчанием мифа бренда, лейбла, я пытался показать, за ним может скрываться более высокое качество, но, как правило, скрывается фикция или фикция на 90%, или фикция на 50%. Безусловно, Rolls-Royce более мощная и комфортабельная машина, чем какая-нибудь японская или, не знаю, там европейская малолитражка. Но поверьте, для поездки по городу Rolls-Royce ничем не лучше, а, скорее всего, хуже, чем малолитражка. Кстати, я думаю, компания Rolls-Royce должна, говорит Москва, выдать мощную премию за рекламу их автомобилей в моем сегодняшнем эфире. Ну да ладно, это была шутка. Хорошо, давайте мы примем еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Людмила, да. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, ВВП у нас в России 77 тысяч. Это меньше, чем в Эстонии, где 18 тысяч. Это на уровне вообще Бангладеш. Почему мы так упали?
Спасибо. У вас очень такой странный телефонный звонок с мощным эхо. Такое ощущение, что вы звоните из другой галактики и так вот, прорываясь через пространство, к нам говорите о очень важных проблемах. Проблема действительно серьезная. ВВП России, конечно же, не такое, как в беднейших странах мира, коих большинство. Но оно действительно, валовый внутренний продукт, ниже, чем в той же Эстонии, и, безусловно, в разы ниже, чем в наиболее развитых странах. Почему? Вопрос больной и важный, выходящий за рамки разговора о мифах экономики, уж тем более о блеске витрин, хотя отчасти с ним связанный. Коротко отвечу так, потому что в результате так называемых реформ, по сути, контрреволюционных и антиэффективных экономических мер, начавшихся в 90-м году, 1991-92 годах, и продолжающихся до сих пор, в России создана система экономических отношений, институтов, господствует экономическая политика, которая не способствует росту качественных показателей, не способствует реальному развитию экономики. Если есть увеличение, то количественное, в значительной части за счет продажи энергоресурсов, прогресс лишь в некоторых отраслях и не слишком большой. Я об этом не раз говорил в наших эфирах, в том числе еще до того, как появилась передача о мифах экономики, была передача «Экономика» с Бузгалиным по средам. Давайте еще раз к этому будем возвращаться. Если интересно, читайте в интернете, есть целый ряд текстов Бузгалина о природе российской экономической системы, есть тексты моих коллег, читайте, там есть ответы на эти вопросы, сейчас просто я не могу столь подробно отвечать на него, потому что время у нас заканчивается. Еще одно письмо прочитаю Анатолия Железнякова, он просто постоянно пишет письма, нехорошо на них не отвечать. За 1000 лет у России есть 3 бренда. 7 ноября 1917 года, 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961 года. Ну что ж, Анатолий, я с вами соглашусь, что это не бренд, то есть я соглашусь, что это великие символы, но я бы не стал их называть брендами. Это то, что действительно отличает лучшие достижения нашей страны. Хотя и забывать о противоречиях советской системы мы не будем, и я не случайно начал наш разговор с того, что возвращаться в экономику дефицита нам нельзя, но нельзя и противопоставлять ей исключительно фиктивную экономику перепотребления. Нужен третий путь, и о нем мы не раз говорили, еще будем говорить. Давайте я приму еще один звонок, я буду рад его принять. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Николай. С Новым годом вас.
Спасибо. Взаимно, Николай.
Вопрос такого плана. Речь идет о каких-то методах экономического развития. Но эти методы уже предусмотрены в Конституции, в гражданском праве, и от них никуда не уйдешь. И второй момент. Говорят о капиталистической экономике все, которые не имеют капиталистического образования. То есть у них нулевое образование. У историков, экономистов. У них социалистическое образование. Почему вот они без образования капиталистического дают вот разные советы?
Спасибо.
Спасибо.
Я отвечу на ваш вопрос перпендикулярно. Дело в том, что сегодня в большинстве случаев советниками правительства, ну, возможно, и президента, и почти наверняка Единой России, то есть основных структур, которые управляют нашим государством, являются люди, которые имеют очень хорошее образование на базе американских учебников. Я это могу гарантировать, я этих людей, к сожалению, знаю, ну, то есть знаю, наверное, не к сожалению, но просто знаю все, но они, к сожалению, работают по именно капиталистическим учебникам. Те, кто имел социалистическое образование, либо не консультируют правительство, либо переучились, либо, получив, и как вы сказали, капиталистическое, наверное, в кавычках, капиталистическое образование, знание о том, как должна с их точки зрения, с либеральной точки зрения работать рыночная экономика, эти люди могут выступать и за сохранение альтернатив и за развитие альтернатив капиталистической системе. Ну, вот, в частности, мои коллеги, принадлежащие к постсоветской школе критического марксизма, и ваш покорный слуга, это десятки известных профессоров и молодые ученые, которые знают современный экономикс, которые знают современные социальные и философские теории, я бы сказал так, прокапиталистического свойства, тем не менее развивают марксизм, и не старый догматический марксизм, а творческие достижения советского и западного марксизма и свои собственные новые идеи. Кстати, отвечу на письмо, тут упрек, почему профессора не ходят на митинги и демонстрации. Ходят, уважаемые коллеги, и ваш покорный слуга ходит, и многие другие. Вопрос в том, что действительно сейчас социальная активность минимальна, но вот вспоминая через пару недель, 9 января 1905 года, не совсем круглая дата, но очень важная дата. Это кровавое воскресенье, начало первой русской революции. Мы обязательно поговорим о социальной активности, о том, что могут и чего не могут и рабочие, и профессора. Но в первую очередь настоящие трудящиеся, вот трудящиеся с большой буквы, люди труда, которые достойны уважения. Они могут многое, я обещаю вам интересный разговор с интересным гостем о том, как реально боролись, борются и будут бороться эти самые труженики предприятий самых разных, крупных промышленных комбинатов, маленьких предприятий местной промышленности, как они борются за другую экономику в нашей с вами России сегодня, а не только 100 лет назад. Еще один звонок, наверное, последний. Вы в эфире, здравствуйте. Мы слушаем вас, у вас одна минута. Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотела бы добавить по поводу машин. Мне один из моих студентов один раз сказал, можно стоять в иномарке в пробке, а можно просто жить.
Вот очень хорошая фраза, просто идеальная, я бы сказал, для завершения нашего эфира. Давайте подумаем, что значит просто жить. И вот в эти дни, когда пришел Новый год, когда мы уходим с каникул в работу, когда мы думаем о нашем с вами будущем. Наверное, вот эти новогодние дни – это как раз то время, когда мы должны, можем думать и думаем о будущем. Давайте подумаем действительно, насколько нам нужен блеск витрин. Как не, уходя назад в экономику дефицита, идти вперед к экономической системе, где наиболее востребованными будут человеческие таланты, личностные качества, неотчужденные человеческие отношения. Сразу скажу, это очень непросто. Это долгий и трудный путь, путь реформ и революций. Я не боюсь этого слова, но путь, по которому можно идти, по которому идет человечество, по которому мы будем идти в 2017 году. Это особый год, год столетия Великой Русской Революции, со всеми ее противоречиями, со всем тем, что она дала людям, и со всем тем, что она отняла у людей. Кровь, пот, боль и великие достижения человечества, связанные с движением к советам и власти человека труда, великие достижения, связанные с социализмом, я не боюсь этого слова, великие достижения, связанные с продвижением в сторону социальной справедливости, борьба с лозунгами, которые прозвучали 100 лет назад и которые, на мой взгляд, остаются актуальными. Мир народам, земля крестьянам, хлеб голодным. В широком смысле слова. Настоящий хлеб, хлеб, который дает человеку возможность жить как человеку, трудиться радостно на своих предприятиях и жить в мире. Мира вам в новом 2017 году.
Мифы об экономике.